Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Ставропигиального Свято-Георгиевского Городницкого мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Мир и Божие благословение, дорогие телезрители.
Сегодня тема нашей передачи – зависимость. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, что такое зависимость?
Зависимость, ее нужно рассматривать как особую больную духовную проблему, потому что эта проблема духовная ставит человека в состояние униженности, в состояние того, что человек, который должен быть по своей природе свободным, он становится зависимым от греха. Ну, прежде всего, под зависимостями мы понимаем зависимость от каких-то плохих привычек, от плохих действий, от плохих поступков. И в принципе, в нашей жизни и почти каждый человек, он сталкивается с этой проблемой. Ну, допустим, самая распространенная проблема – это зависимость от алкоголя. Сегодня у нас в стране, в мире, в России в частности, эта проблема, она стоит на первом плане. И проблема еще состоит в том, что опыт первой пробы, опыт первой такой вот алкогольной проблемы, он сводится к очень низкому возрасту у детей. Это 7 лет. Это официальная такая вот статистика. До 7 лет уже дети приобщаются к алкоголю. Это пиво, это различные напитки. Может быть, слабоалкогольные. Вместе с тем, как бы первая проба уже зафиксирована в 7 лет.
То есть это недавнее, какого года, это неизвестно?
Это статистика последних 5 лет.
5 лет.
5 лет, да. К сожалению, эта статистика, она не распространяется в средствах массовой информации, потому что государство, оно является монополистом, главным монополистом, наверное, в продажи алкоголя. И очень большие акцизные сборы, очень большие бюджетные пополнения в стране у нас формируются за счет продажи алкоголя.
То есть это палка о двух концах. Получается,
конечно. Это очень большая проблема на самом деле.
С одной стороны,
если делаются деньги на проблемах своего же государства, то такое государство, оно становится шатким. Оно становится не фундаментальным. Потому что если человек приобщается к алкоголю, значит, к зрелому возрасту формируется уже такой вот нормальный алкоголик, если можно так сказать, в кавычках. И человек, который будет зависеть от алкоголя, это уже, по большому счету, ну, человек-инвалид, если хотите. Потому что если мы можем, допустим, излечить или помочь человеку с первой стадии алкоголизма, второй стадии алкоголизма, то уже сформировавшаяся третья, четвертая стадия алкоголизма, это уже очень довольно-таки проблематичный процесс для того, чтобы человека можно было бы избавить от этой зависимости алкогольной. Кроме того, сейчас очень много зависимостей, связанных с наркоманией. И очень много сейчас людей, которые употребляют, казалось бы, безобидные вещества, курительные смеси, спайсы, так называемые. И очень много людей умирает от этого. Ну, прежде всего, потому что люди, которые производят эти вещества, они очень хорошо дружат с химией и изготавливают эти вещества, меняя их формулу, этих mm-hmm. веществ, для того, чтобы не иметь проблем с законом. Mm-hmm. Если, допустим, закон принимает определенные положения о том, что такая-то химическая формула,
У нас звонок.
Хорошо, ответил.
Да, звонок. Звонок из города Рыльска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я вот хотела такой вопрос задать. Я бы хотела дать обет трезвости. И как это сделать? В любой церкви можно? И, может быть, какой-то день определенный для этого есть?
Спасибо. Спасибо. Угу. Дело в том, что у нас в церкви действительно утвержден определенный чин, чинопоследование для того, чтобы люди, которые изъявляют или желают дать обет трезвости, могли бы сделать этот акт такой вот доброй духовной угу. воли своей. Вы можете прежде всего обратиться либо в свой храм и поговорить со своим священником, который служит в этом храме. И у этого священника вашего есть, значит, этот чин. И, конечно же, он может провести этот чин, он подробно описан, и вы можете дать обет трезвости перед крестом, перед Евангелием, перед чудотворной иконой. Вот. И закрепить этот обет своей подписью. И один экземпляр вот этого обета остается в храме у священника, а второй экземпляр, он остается у вас, чтобы это было неким напоминанием о том, что вы все-таки сделали такой акт доброй воли, вы отказались от алкоголя, от наркомании, если... Я просто не знаю, какой обет против чего вы даете. И чтобы это было лишним напоминанием. И, конечно же, здесь необходима будет молитвенная поддержка вашего духовника, вашего священника. И вы должны будете сами молиться, приобщаться к святых Христовых тайн, исповедоваться и вести духовный образ жизни.
Отец Александр, скажите, а вот есть такое понятие «умеренно пьющий человек». Это тоже зависимость? Алкогольная.
Конечно, это алкогольная зависимость, это первая, вторая степень стадия алкоголизма. И люди, дело в том, что очень не любят, когда их называют алкоголиками. Вот. Но если человек зависит от спиртного, то это человек, уже страдающий алкогольной зависимостью. Как бы это ни звучало прискорбно или печально. Потому что человек, который не может свою жизнь украсить духовными какими-то моментами, богослужением, чтением духовной литературы, да, той же прогулкой, да, по парку, по городу, или не может себя развлечь иными другими негреховными вещами, такой человек, который притрагивается уже к водке, это уже крепкие спиртные напитки, к секеру, который в Библии порицается, то такой человек, конечно же, зависимый. Потому что, в принципе, людей этих понять можно. Очень большое внешнее давление,
конечно,
напряжение.
Конечно.
И человек, он по своей природе знает, что греха таить, водка и крепкие спиртные напитки – это довольно-таки самые доступные антидепрессанты. Вот. Но здесь очень большая проблема в этих антидепрессантах. Они вызывают, во-первых, привыкание, во-вторых, разлагают человеческую личность и человеческий организм. И, в-третьих, они усиливают депрессию. То есть они не избавляют человека от депрессии.
Еще глубже в нее вгоняют.
Они вгоняют, что, да. И человек просто-напросто влипает в это болото таким образом, что и выбраться ему уже становится очень трудно.
А вот вы сказали про обет трезвости.
Да.
Если человек нарушает этот обет, что ему делать?
Очень часто такое происходит, и такой человек чувствует себя виноватым. И очень часто так бывает, что человек начинает втихую пить опять. Потом у него получаются запои, Вот. И такой человек, в принципе, бывает и уходит от церкви на какое-то время, там, бывает на месяц, бывает на год. Вот. А потом он опять всплывает, потому что человек имеет душу, а душа по своему устройству, по своему характеру, по своей сущности, она христианка. И человек не может жить без Бога. Вот. И какие-то обстоятельства житейские, какие-то проблемы, которые возникают в жизни человека, они все равно приводят человека в храм. И когда начинаешь с человеком говорить, уже начинаешь узнавать, что человек какой-то был там в какой-то там поселении, монастыре, нес какие-то послушания, избавлялся от своей привычки к алкоголю или к наркотическим веществам, и у него был какой-то прогресс в определенное время. Но вот определенные обстоятельства, которые заставляют человека опять взять либо алкоголь, либо наркотик, они приводят человека опять в состояние падшего человека. И приходится такого человека опять поднимать, опять начинать все снова. И здесь ничего нового не придумаешь. Все уже изучено, описано. Остается только наблюдать. И наша задача как пастырей, она сводится к тому, чтобы правильно подходить к этой проблеме. Вот. И люди должны знать, что пастырь, он, если и строгий по своей сути, по своей натуре, то это очень хороший духовный врач. Потому что если кто-то будет там потакать, кто-то будет из пастырей, допустим, проблему эту не замечать, то такой человек просто-напросто тонет в своих грехах. И спастись такому человеку становится уже почти и невозможно. Поэтому здесь наша задача как пастырей, ну, таких людей выявлять, заставлять их духовно понимать и осознавать суть проблемы, которая у них есть, и помогать им участвовать в выздоровлении, духовном, прежде всего, выздоровлении своей личности. Вот наша задача пастыря, она сводится вот к этим основным вещам.
Какие есть еще зависимости, отец Александр? Вот, может быть, зависимости, свойственные для определенного возраста, скажем, зависимости у подростков?
Ну вот, я вам уже сказал, что возраст первой пробы, он снижается очень быстро, потому что, вот, допустим, 15-20 лет назад возраст первой пробы был 11 лет. Вот последние 5 лет уже зафиксировано 7 лет. То есть это не единичные случаи, а это уже довольно-таки распространенные моменты. И здесь вот стоит сказать, что у подростков очень много зависимостей. Это и алкогольная зависимость, это и зависимость, наркотическая зависимость. То есть наркоманы есть, малолетние наркоманы, которые также употребляют и наркотические смеси, вот эти курительные, курят. Потому что табакокурение – это тоже своеобразная наркомания. Потому что я уже рассказывал в одной из передач о грехе курения, почему у человека вызывается такая вот зависимость, никотиновая зависимость. Вот. Человек становится зависим от вот этих вот веществ. Также подростки очень зависимы от различных компьютерных приложений и устройств. Вот. Лудомания. Компьютерная зависимость, игромания.
Почему лудомания?
Ну, потому что load английская, загрузка от этого.
Понятно.
Вот. И здесь вот у них отмечается эта зависимость, потому что вот посмотрите сейчас на подростков, и люди имеют такие вот устройства, ну, это мини-компьютеры, вот, телефоны, и ходят, они вот уткнутся туда, и проблемы, которые существуют вокруг них, культура, которая они должны участвовать, эти люди, они как бы, ну, вот, такое чувство, что они находится в определенном другом мире. Вот в мире этого виртуального компьютерного обмана. Понимаете? И здесь вот какие проблемы могут возникать прежде всего? Это ссоры и непонимание в семье прежде всего. Такой человек, он не социализируется в семье. он диссоциативен в семье, потому что он, когда использует вот эти вот приложения и компьютерные игры, ну, у него нет контакта со своими сверстниками очень часто. У него нет контакта и духовного, прежде всего, контакта с своими родителями. Такие люди очень часто бывают агрессивны. А вот есть такие даже случаи описаны, когда там бабушка или родители попытались забрать у ребенка игру, и ребенок применил к ним силу. А есть даже случаи, которые описывают убийство. Вот когда ребенок берет предмет убийства и совершает такое вот насилие в отношении своих родственников, своих, допустим, братьев, сестер.
То есть родителей. Игру это он ставит выше, чем...
Конечно, то есть вот это вот уже такая вот большая проблема. А все начинается, казалось бы, с самых маленьких вещей. Вот приложения компьютерные, там, казалось бы, там, что там сейчас есть, там, контакты, еще там различные социальные какие-то приложения. Это все людей просто-напросто делает какими-то духовными зомби. Люди абсолютно неадекватны. А попробуй им что-то подскажи, а попробуй им скажи, чтобы такой человек повысил свой культурный уровень или духовный уровень, то получишь порцию такого вот негативного ответа. Поэтому проблема эта очень большая, и проблема эта прежде всего духовная.
Давайте ответим еще на один звонок. Звонок из Самары. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, алло, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я хотел такой вопрос задать. Мы говорим вот в церкви о трезвости, а завтра на литье будем говорить, что умножится алкоголь и в мире всем, и в храме всем и так далее. Как это там это отнести? Вот у меня это не складывается.
Понятно.
Получается, вот и постом мы, значит, говорим разрешение на вино и елей. Значит, у нас молоко уже, допустим, уже...
Я понял. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос, очень правильный вопрос. Упомянули литию. Это очень интересно, потому что мне бывает кажется, что люди плохо понимают те славянские термины, когда священник произносит. А здесь прямо человек воспроизводит некий даже цитату из молитвы на освящение хлебов. Так вот, там действительно есть такие слова, святи Господи, хлеб и сия, пшеницу, вино и елей. Это как составляющие христианского такого вот постного стола. И здесь вот нужно указать, что вино, которое употребляется в церкви, оно употребляет, имеет прежде всего причину употребления евхаристическую, во исполнение слов Христа Спасителя. Так вот, то вино, которое пил Христос, когда Он его употреблял, Он употреблял его по иудейской традиции. У иудеев было противопоказано пить опьяняющие напитки. И вино, которое употреблял Христос, это вино, которое разбавлялось в 3-4 раза водой. Вино обладало какой силой? Можно сказать. Прежде всего, это состав минеральный и витаминный состав. Это был услаждающий напиток. Это был веселящий напиток, но не опьяняющий. Мы знаем, что Христос был во всем человек, кроме греха. Правильно? Вот. А пьянство — это грех. Так неужели мы можем допустить, что Христос вот нарушал эту заповедь Божию, нарушал постановление того, что было написано в Священном Писании, и пребывал в пьяном состоянии. Да не будет этого, и никогда такого не было. Поэтому вино здесь мы, православные христиане, должны рассматривать прежде всего как образ жизни человека. Каким образом? Дело в том, что первые христиане, они всегда питались вот не черкизовской колбасой и не продуктами, которые находятся в супермаркете. Они продукты все выращивали у себя в огороде. Вот. Раз это пришло нам с Палестины, вот, то там действительно занимались чем? Выращивали хлеб, выращивали виноградники и питались от того, что дает земля, большей частью. Было и скотоводство. Для чего скотоводство было? Для того, чтобы собрать шерсть, сделать одежду. Ну и в особые дни можно было бы, конечно, порадовать свой стол и исполнить, там, допустим, если это Ветхий Завет, допустим, древние евреи, Пасху совершить, да, то есть заколоть агнца. Вот. А в течение года они употребляли пищу такую легкую, рыба. Вот. И мясо было, в принципе, продуктом как, больше как лекарство для того, чтобы восстановить человеческие силы. Вот. И питались больше от земли. И мы знаем, что виноград тоже выращивается на земле. Вот. И, конечно же, когда получали плоды обильные, собирали, сохранить его было невозможно никаким образом, да? Потому что оно прокисает. Вот. Сладкий виноград, там сахар, бактерии, брожение. Вот. И, конечно же, человечество научилось изготавливать особый продукт. Да? Вот. Этот продукт начал сохраняться вот определенным образом, в определенном месте. И его стали определенным образом употреблять. Заметили его свойства. И то, что если его употреблять концентрированным, то он опьяняет. Вот. А Бог не хочет, чтобы человек себя опьянял, чтобы человек изменял свое сознание. Поэтому опытным путем было выявлено, что вино не опьяняет, если его развести в 3-4 раза. Угу. Вот. И в древней иудейской традиции, которая и передавалась уже и в монастырские традиции, это этот обычай, когда вино имеет в своем составе, ну, чтобы не соврать, 3-4 градуса алкоголя. Если обычное сладкое вино имеет до, там, ну, до 19, ну, разделите на 4, да, вот, до 19, не обязательно 19, вот, но разделить на 4, то получается примерно вот такой вот напиток. Поэтому церковь благословляет использование вина в нуждах трапезы, прежде всего трапезы Господней во исполнение Завета Господа нашего Иисуса Христа. Но мы должны помнить о том, что человек должен воздерживаться от пьянства, от различных веществ алкогольных, которые могут опьянять, изменять сознание.
У нас еще один звонок. Отец Александр, звонок из Мытищ. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Беспокоит раба Божья Любовь из Мытищ. Батюшка, у меня такой вопрос, мне нужен ваш совет. У меня дочка 13 лет, она подсела на компьютер, как вот, если убираем компьютер, идет агрессия, истерика. И посоветуйте, что, как ее вытянуть из этого. Я просто уже вот и уроки не хочет делать. И, в общем, вот мне нужен ваш совет.
Хорошо.
С чего начать и как это можно побороть?
Понятно, спасибо. Дело в том, что проблема это очень распространенная. Еще раз хочу подчеркнуть. Но прежде всего здесь необходимо у ребенка компьютер убрать на один месяц, как минимум. Дело в том, что действительно будет агрессия, поэтому может быть и понадобится помощь, превентивная помощь детского психолога. Необходимо да, с таким ребенком побеседовать. А если он бездуховен, если он не ходит в храм Божий, то, в принципе, здесь уже мама столкнется с определенной проблемой. Прежде всего, я уверен, что вы не знаете очень много вещей, которые происходят между ребенком и тем виртуальным миром, в котором этот ребенок находится. Потому что если ребенок, допустим, использует компьютер как печатную машинку, то, в принципе, он, если ты эту печатную машинку берешь, он агрессии проявлять не будет. А там уже получается, что уровень виртуальной социализации у ребенка очень высок. Здесь уже, конечно же, надо узнать, с кем ребенок общается, в каких приложениях он находится, какие фильмы он смотрит. И очень много может открыться такого нового, очень много может открыться даже и некрасивого, и очень много даже греховного может открыться. Поэтому не удивляйтесь, если вы столкнетесь с этой проблемой. Но прежде всего, для того, чтобы человека убрать от этого опьяняющего агента, ограничить необходимо на один месяц. Почему один месяц? Замечено, потому что если человек не соприкасается с раздражителем, то, в принципе, будет пик агрессии, это вот буквально, и через неделю он, этот пик агрессии, снизится. Угу. Вот. Поэтому большую ошибку делают родители, которые дарят ребенку компьютер, мини-компьютер, дают ему деньги на интернет, и ребенок угу. уже находится в этом виртуальном мире, угу. вот, зависимом виртуальном мире, потому что он может и уже найти и себе компанию, и компанию не совсем... по возрасту, угу. и непонятно, ну, мне-то понятно, чем они там могут угу. заниматься, потому что проблема довольно-таки глубокая, и я изучаю ее, вот, и есть очень много пасторских ответов на эти проблемы, но чтобы уж совсем не пугать телезрителей, то, конечно же, хотелось бы обратить, что родители очень часто теряют своих детей именно вот 13-14 лет. Потом удивляется, что у них вырастает там дочка там, с проблемами или с извращением определенным, или сын вырастает с определенным извращением. И потом приходят в церковь и говорят, а что делать? Ну, что делать, что делать? Нужно сейчас вот как раз вот брать и, угу. и делать. Ограничивать, конечно, нужно ребенка с этой машиной не очень хорошей. Вот. Конечно, компьютер как средство для того, чтобы напечатать, для того, чтобы воспользоваться как определенным элементом новых информационных технологий, но здесь нужна определенная культура. И, как мы видим, этой культуры у ребенка нет. Родители не умеют воспитывать. Поэтому, если не умеете, то сейчас оградите. Угу. Вот. А тот уровень кортизола, который выделится на то, что вы убрали у ребенка компьютер, он снизится через неделю. Вот. А за это время можете посоветоваться с психологом, с детским. Если ходите в храм Божий, то со священником. Ну и, конечно же, молиться. Необходим родительский контроль.
Мне кажется, еще, отец Александр, что здесь должна быть какая-то весомая альтернатива к компьютеру. То есть понять нужно, что там ребенок находит. То есть если он находит там общение, и другого источника, кроме компьютера, нету, то, естественно, он идет, припадает к этому компьютеру, прилипает к нему и залипает там. Значит, ему нужно предоставить какую-то альтернативу в жизни. То есть, может быть, как-то расширить круг общения, как-то, не знаю, свозить куда-то его, что-то вот как-то изменить окружающую жизнь ребенка. Может быть, ему не хватает просто себя почувствовать самостоятельным, свободным, и поэтому он эту свободу и самостоятельность ищет в том, что он управляет какими-то героями на компьютерном экране, и в этом находит удовлетворение. Надо понять, мне кажется, вот суть того, что он там находит, чего ему не хватает. И это предоставить ему... в реальной жизни.
Ну, прежде всего, суть сходится к тому, что ребенок бездуховен, и родители, по всей видимости, тоже бездуховны. Вот, потому что, судя по вашему такому вот разъяснению, мама должна купить ребенку ракету и удивить его еще больше, чем может его удивить компьютер,
нет,
понимаете?
Нет, я не об этом говорю.
Вот. А здесь необходима культура. Человек, он всегда кидается, вот по своей сути, он кидается на более сильные такие вот раздражители. Они могут быть раздражители со знаком плюс, вот, а бывают раздражители со знаком минус. Вот человек кидается на раздражители со знаком плюс, то есть от тех раздражителей внешних, прежде всего, которые могут принести человеку выделение внутренних эндорфинов, допустим. Mm-hmm. Вот посмотрел какой-нибудь фильм, посмотрел, находится в каком-то приложении, делает какие-то вещи, и у него выделяется, вот он находится в состоянии покоя, удовлетворенности, mm-hmm. понимаете? Вот, чем заманивают эти приложения. Вот, то есть он, как кажется такому человеку, он развивается в этом мире. Mm-hmm. А вы посмотрите mm-hmm. его уровень, да хотя бы примитивные тесты проведите. Истории он не знает. Правил русского языка он не знает. Ну, может быть, английский примитивный, который он там изучает, там, может, нахватался вот этих mm-hmm. вот слов. И то он этого языка-то не знает. По большому счету, ну, он знает только, как тыкать на эти кнопочки. А по большому счету, вот такой ребенок, он не является специалистом вот даже по какой-то области детской. понимаете, вот в своей области. Ну, почему я говорю специалистам? Это, конечно, в кавычках. Ну, допустим, в 12 лет, 14 лет я мог что-то выпилить, мог сделать самолет. Вот ходил в авиакружок там, допустим, да, в храм Божий ходил, это регулярно, но и посещал какие-то кружки, посещал какие-то там секции, занимался какими-то вещами, там ходил там в кружок по английскому языку и занимался таким вот саморазвитием. То есть я что-то умел делать, и это мне до сих пор помогает. А здесь возьми вот этот ребенка, а он даже, получается, не может и прикрутить шурупа правильно.
Надо его как-то к этому...
А так это культура называется, понимаете? Да. Так вот, надо заниматься культурой. А культура – это, прежде всего, возделывание. А возделывание, оно состоит из алгоритмов. Так вот, самым первым шагом в этом алгоритме – это будет человека забрать от этой зависимости.
Что ему предложить?
Его. А предложить ему, прежде всего, разговор. С глазу на глаз, со своим родителем, со священником и прежде всего обратить на состояние духовное такого человека. Если этого не будет сделано, то ничего не получится.
А если разговор не увенчается успехом?
А здесь надо делать так, чтобы разговор увенчался успехом. Для этого у нас есть специалисты, детские психологи, поэтому у нас есть и священники, которые занимаются детскими проблемами. Вот. Поэтому у нас есть различные педагоги, которые занимаются вот этим вот возрастом. И если бывает так, что родители заводят собачек, рыбок, там, да, попугаев, и большая вот, как бы большие источники литературы находятся, количество большой литературы, как там правильно разводить попугаев, как там правильно разводить кошек, то заметьте, что нету в среде этих книжек, как правильно воспитать ребенка. Даже вот примитивных каких-то вещей, чтобы помочь родителям, как правильно воспитывать ребенка. Понимаете, в определенные периоды возрастные ребенок требует к себе определенного внимания и определенной педагогики. Если ребенок уходит в виртуальный мир, то значит педагогики никакой со стороны родителей не было. И такие родители, конечно же, если они будут плевать на духовное состояние ребенка, они потеряют его просто-напросто.
То есть им нужно учиться.
Конечно.
Самим родителям.
И самим родителям точно.
Может быть, ребенку просто любви не хватает?
А вы знаете, а что такое любовь? Любовь – это жертва прежде всего. А у нас привыкли понимать, что любовь – это такое сюсюканье, это такое вот эмоции какие-то, может быть, какие-то слезы, может быть, какие-то там душевные вещи. Но мы сами знаем, что душевные вещи, они, во-первых, не постоянные, вот, они все время требуют подкрепления. Вот, а если подкрепления нету, а человек может душевное подкрепление получать, если у него с духом-то его все в порядке. А если он не получает духовные подпитки от таинств церкви, допустим, от молитвы, то откуда он возьмет свои душевные подкрепления? Он будет все время уже искать сначала в определенном замкнутом мире эти душевные подкрепления, театры там. Потом это ему все надоест. Вот. А что потом? А потом пустота, а потом какая-то житейская проблема, и потом очень часто такие люди заканчивают либо бутылкой, либо наркотиком, либо самоубийством.
То есть, наверное, изначальная причина зависимости – это пустота?
Духовная. Да?
Духовная пустота.
Да. И вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви там очень хорошо сказано, что причиной бегство людей в иллюзорное царство удовольствия – это духовная пустота. Поэтому, если мы хотим от человека получить определенные какие-то вот христианские нормативные, можно сказать, ценности, то их нужно сначала туда заложить. Понимаете?
Понятно. У нас еще один звонок. Отец Хорошо. Александр, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, вот с Качканара вас беспокоит права мужа Татьяны? У меня муж зависимый от алкоголя, и курит он еще. Я созависимая, получается, да?
Да.
И вот как лучше бороться с нам? Мы, у нас брат венчанный, мы уже в течение 30 лет уже. У нас еще была одна зависимость. Мы в автоматы он играл. Сейчас, слава богу, избавились от этого.
Во что играл? В автоматы.
Как вот по отдельности нужно избавляться нам сейчас от алкоголя и от этого курения? Или это нужно делать одновременно, как вот я читаю в духовной литературе? Угу. Мы, у нас брат венчан, мы уходим, причащаемся, исповедуемся, и все равно никак не отпускают нас эти страсти. Вот,
скажите, ясно, спасибо большое.
Может, что-то я неправильно делаю.
Спасибо большое. Тоже очень распространенная проблема такая вот. Люди думают, что если брак венчанный, так проблем вроде никак не должно быть. Или брак венчанный – это что такое венчание? Это когда Церковь Божия вот, молится за вашу семейную жизнь, чтобы Господь послал ей благость, мир, долготерпение, любовь, как говорит об этом апостол. Но если люди, которые живут в венчанном браке, не хотят жить, как говорит апостол, то, в принципе, здесь очень много бывает от этого проблем и, может быть, духовных проблем в первую очередь. Вот женщина спрашивает, что делать, они даже вот ходят и причащаются, и, ну, не знаю, вот просто дело в том, что если человек зависимый, то почему так быстро причащается? То есть здесь должна быть накладываться определенная епитимия, с пасторской педагогикой, опять-таки, подход должен быть, потому что ну, человек совершает грех. Он должен этот грех осознать. Видимо, пастор, который допускает людей к причастию, он не знает, что зависимость алкогольная, она протекает с интервалами. То есть есть интервалы, когда человек в запое бывает, есть интервалы, когда бывают ремиссии, длительные ремиссии бывают. Так вот, надо человека для того, чтобы посмотреть, как он понял, что это такое, он должен сначала наложить епитимию. То есть люди хотя бы месяц, полтора, может два, может три месяца побыть под епитимией. А их отстранить от чаши Христовой. Потому что, ну, такие люди, они как думают, что вот, ну, согрешил, вот, как бы так вот приду там, помнусь на исповеди, там что-то, батюшка что-то накроет мне на голову, там что-то пошепчет, там перекрестит голову, и все, и греха нету. Есть грех? Человек, что такое покаяние? Покаяние, метаноя, это исправление себя, это посмотреть на себя, нужно со стороны осознать свой грех, и почувствовать зловоние этого греха. Понимаете, вот что это такое? А вот здесь этого не происходит. Так вот, прежде всего, необходимо здесь даже потребовать для себя определенной епитимии. То есть это каждый день в течение определенного времени молитвенное определенное правило. Это ну, каноны. Прежде всего, канон Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице, Ангелу-Хранителю и канон дня. Это обязательно вот в течение вот этого периода епитимии. Это и молитвы утренние, и молитвы вечерние. Обязательно посещение богослужений должно быть. Потом обязательно весь алкоголь, который дома есть, какой бы он дорогой ни был, какой бы он дешевый ни был, какой бы он вообще ни был, взять, разбить бутылку, а все остальное в унитаз вылить. Никаких, чтобы не было. А то получается, знаете, запрячет куда-нибудь, спрячет чего-нибудь, там, как бы и забыла. Нет, все выкинуть. Настойки, лечебные, травы, там все валерьянки, все на спирту, что на спирту, все выкинуть, если зависимость у человека, чтобы даже не было и потуга никакого. Потом изменить образ жизни необходимо. Потому что такие люди очень часто бывают, зайдут к друзьям, разделить трапезу, там разделить никаких трапез. Друзья должны быть трезвенники. Если друзья заставляют выпить, это не друзья. Все. Никаких друзей, значит. Домой пришли, помолились, потрапезничали, порешали вопросы, спать. Угу. Утром встали на работу, порешали все дела. И вот так вот, как, знаете, как можно сказать, как в колонии, если хотите. Угу. Вот, вот устроить себе дома вот эту вот колонию. Угу. Вот. А чтобы не плакать, что зависимое, созависимое, ну, миленькое, это бывает очень часто, что виноват сам созависимый человек. Он хочет участвовать в этом. Такие люди очень боятся, бывает, пойти в противовес своему мужу, своему, там кто еще, там, любовнику, может быть. Ну, очень много просто я ситуаций знаю. И нужно, прежде всего, организовать себе стержень духовный. Не бояться сказать правду. Все. С сегодняшнего дня, с этого момента мы перестаем жить этой греховной жизнью. Меняем все на корню. Все выкидываем. Все, что напоминает об алкоголе, выкидываем. Все, что напоминает о курении, выкидываем и начинаем новый этап жизни.
Очень хорошо, мне кажется, вот в ваших словах очень хорошая такая нота решимости, что вот то, что нужно человеку,
обязательно,
мне кажется,
это должен быть духовный стержень.
Да, это очень здорово, потому что все вот эти вот метания, недорешенные какие-то вещи, да, они тянут человека обратно, нужно прямо так вот.
Затянут болото.
Да, это очень здорово, мне кажется, это и есть выход как раз, такая вот решимость, твердость, и может быть даже то, о чем говорили, обет трезвости принять как еще один стимул для этого. Вот еще есть такой. У нас еще один звонок. Да, у нас звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Это звонит Людмила из Смоленска.
Очень приятно.
И у меня сейчас вот очень большая проблема. Девочке 16 лет. И как вот ей объяснить, что она должна исповедоваться и причащаться? Потому что последнее время у нас стала эта проблема. Она с 2 лет ходит в храм и всегда исповедовалась, всегда причащалась. Но вот последнее время... была, может быть, компьютерная зависимость, я не знаю, тут сложно сказать. Вот. И вот как помочь ей?
Угу, спасибо. Ну, прежде всего, мать должна помогать духовно своей материнской молитвой, потому что мы знаем, что материнская молитва, она из дна моря достает, правда? Прежде всего, необходимо посмотреть на свою духовную жизнь, потому что для девочки очень часто вот в этом возрасте бывает авторитетом мать. Она бывает ей авторитетом, бывает ей не авторитетом. Так вот, если характер у матери такой расхлябанный, если она такая вот сегодня одна, завтра другая, такая вот вся такая непонятная, то придется матери взяться за себя и сделать себя настоящей христианкой. То есть жить в определенном христианском духовном православном русле. Вот. И, соответственно, заставлять ребенка то же самое делать. Потому что, почему, вот говорят, проблема? Да потому что мать там у себя помолилась где-то, вот в уголке, дочка не помолилась. Ну, дочка видит, в храм ходит, там смотрит. А 16 лет — это возраст какой? Это возраст гормонов, понимаете? Вот. Столько вокруг мальчиков красивых ходит, столько вокруг красивых машин ездит, столько вокруг красивого, чего можно быстро получить, да? Особенно если сделать определенные грехи, то дети научены сейчас на фильмах, на интернет-ресурсах, знают, что если вот сделать какие-то грехи, то можно, в принципе, вот хорошо пожить какое-то время, да? Как оно все будет потом, это не важно. Поэтому здесь необходимо изменить вот жизнь свою духовную вот с этого момента. Значит, ввести дома домашнее молитвенное правило, на котором должны присутствовать и дочка, и вы, и муж. Хотите вы это, не хотите. Расписать такой вот день себе, как вы должны жить. Потом посмотреть, с кем дочка общается. Вот до того момента, до совершеннолетия, мать должна следить за ребенком. Это ее прямая обязанность, и социальная обязанность, и христианская обязанность. Вот пока ребенок с ними живет, пока ребенок с ними разделяет хлеб на столе, вот пусть, пожалуйста, и смотрят родители. А потом, когда ребенок вырастет, пусть идет на свои хлеба вольные, и уже как бы голова не сильно будет болеть от этого. Но она пойдет на хлеба и будет христианкой только тогда, когда вы сегодня, вот сейчас, измените свою жизнь. Вот с сегодняшнего момента вы почитаете вечером вместе молитвы вечерние, завтра утром утренние молитвы, вот, и начнете вот свою духовную православную христианскую жизнь снова. Иначе ничего не получится. Духовные вопросы, духовные проблемы, они решаются только духовными такими вот вещами.
Отец Александр, такой вопрос вот о людях, скажем так, напряженных профессий, скажем, врачи,
так,
которые работают с утра до вечера.
Очень хорошо.
Вот, и часто я знаю, что врачи курят, выпивают, как бы снимают стресс.
Да.
Вот как быть в этой ситуации, как вот рассудить? Зависимость это или нет?
Ну, конечно, зависимость. Но дело в том, что какое отношение к вам эти врачи имеют?
Ну, просто я вижу, что человек курит, следовательно, он соблазняет тех, кто рядом, и как бы оправдывает то, что...
Сейчас у нас законодательно, что врачи не курят в больницах.
Но тем не менее, все равно.
Но тем не менее, конечно, это зависимость, конечно, это не культура. Конечно, это такая вот бездуховность. Ну, смотрите, ну, мы люди духовные, если да, мы христиане, то мы должны знать, что мы лежим в мире зла, в принципе. Сейчас вот такая вот проблема вообще по всему православному свету происходит. Сейчас вон в монастырях как в миру, а в миру как в аду, понимаете? Поэтому что можно сейчас говорить? Вот. Но вместе с тем очень много зависит от самого человека. Вам я посоветую не смотреть на эти грехи, а если увидели этот грех, то перекреститься, да, помолиться за этого человека, чтобы Господь вразумил его. Ну, а тем людям, которые пытаются снять свои депрессии вот этими вещами, ну, они прежде всего должны знать, что алкоголь разрушает нервные клетки, нервную систему, вызывает нервные болезни. Курение, оно тоже вызывает очень много заболеваний. И если человек хочет столкнуться потом с этими заболеваниями, он с ними столкнется, понимаете? И будет страдать от этих болезней. Поэтому как-то какую-то посоветовать формулу или лекарство для всех, его не существует. То есть человек должен обретать пути своего спасения очень часто сам. Вот, ему дают направление, ему дают вектор движения, и вот человек должен выбирать, идти ему по этому направлению, следовать этому вектору или же нет. Вот так.
Спасибо большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Ставропигиального Свято-Георгиевского Городницкого мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!